Слава нашему Господу! Мы сегодня особенно будем нуждаться в особенной форме нашего бодствования пред лицом Божьим и особенной форме молитвы. Причина, потому что мы сегодня еще глубже заходим в тему. Сегодня у нас 17-я часть «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Этот вопрос очень глубоко касается практически всех поколений земного шара, от Адама с Евой, от Евы, потому что она была побеждена злом, и теперь это вошло в весь земной шар. Адам в своем был поражен. Были причины, чего они на момент ее искушения не были вместе. Сегодня, может быть, не об этом. Вопрос заключается в том, что одна из проблем податливости злу есть нечто, о чем мы не задумываемся даже. Сказано в Священном Писании о том, что свидетельствуем вам, братья, о благодати Божьей, дарованной церквам македонским. Они при множестве скорбей преизобилуют радостью. Глубокая нищета не сказывается на ихнем состоянии. Значит, отсюда интереснейший обратный вывод, чтобы мы глубоко-глубоко задумались об этом положении. Каком? Если при множестве скорбей мы не преизобилуем радостью, то мы податливы на то, что мы побеждены злом. Что-то заглушило вот этот огонь, чтобы он горел. Это же печальные вещи. Это ненормальность. С другой стороны, это патология, это отклонение от нормы. Где-то апостол Павел еще в одном послании тоже пишет о благодати, дарованной той церкви. Эта благодать заключается, она, конечно, многоразличная и многообразная, это без разговоров. Но вопрос глубже ставится. Неужели определенные только церкви находятся счастливчиками под благодатью Божией, что при множестве скорбей они преизобилуют радостью? Следующий вопрос, давайте по-другому. Что это за такое горение огня у нас, что он начинает гаснуть по всякому поводу? Там нас огорчили, там нас обидели, там с нами не так поступили, и вот радость у нас нету, славословия у нас нету. Ты, говорит, из глубокого рва, синистого болота вытащил меня, поставил ноги на камни, вложил в уста новую песню. Вопрос. Что это за такие ветры, которые могут, как это правильно выразиться, заглушить пение? Я сейчас объясню, что это такое. Попробуйте разговаривать против ветра, идущего вам навстречу, идущего вам сюда в полость рта. Если давление из легких ваших не будет сильнее порывов этого ветра, вы никогда не произнесете вслух слова. Знаете об этом? Мой дедушка пел на клиросе в православной церкви, и он говорит, тот, который регент, занимался нашим пением, мы были, говорит, хор мальчишек, то, говорит, не поверишь, что он, говорит, нас заставлял делать. Он выводил нас на открытый воздух, на ветер, и мы стояли и пели против ветра. Таким образом развивается голос. Живая рыба всегда идет против течения воды. Живая рыба, в ней столько энергии Бог вложил, что она должна подняться по водопаду. Я не рыбак, не могу сказать, но определенные высоты она преодолевает. Это же правда? Правда. Позвольте, что это за такое полыхание Божьего огня, степень полыхания в нас, что оно нас заглушает, гасит? Это норма? И мы начинаем тысячи оправданий и объяснений давать. Это вот потому, это потому, это потому. Что ты делаешь, каждый из нас? Оправдываешь затухание своей внутренности? Священное Писание однозначно говорит. Огонь гаснет у нечестивых. Знаем, нет, не знаем? Проверьте в притчах, мы с вами как-то исследовали. Поэтому, знаете, когда гаснет у нас огонь, мы сейчас будем его списывать. Сильные порывы ветра, ураганы и прочие, прочие вопросы. Я о духовных мотивах имею в виду. Да не надо списывать, беззаконие там во внутренности. Вот на этом и точка. Просто у кого-то больше его, у кого-то меньше, у кого-то явная форма, у кого-то, знаете, такая скрытая. Мы когда-то с вами исследовали вопрос, Бог конкретно поставил. Кто это такой нечестивец церкви? Да написано, кто променял первородство, а первородство бывает по мелочам променивается. Вот в том вопросе, где променял первородство, вот там и нечестивец. А мы тут и Савва волосатых ищем, которые, понимаете, продали первородство. Да не надо. У каждого своя волосина растет, своего отступничества. Боже, помилуй, чтобы этого не было. Поэтому вот эта вот часть, или как сказать, сегодняшняя, которую мы с вами будем исследовать, это будет касаться вопроса. Активные формы проявления зла или злодеяния, злодейства. Мы зачастую стараемся это видеть в людях, которые злодеи, ах раз такие, разы такие. Особая форма такая, явная, из ряда вон выходящая. Бог говорит, нет, ничего подобного. Как-то мы с вами не помним какой-то части сегодня, у нас 17-е, Бог заострил внимание, вот, говорит, весть идет, и гонцы, говорит, принесли эту весть. И эта весть имеет содержание, слава или прославление праведному, праведного или праведному. В данном случае о Боге говорится. И когда, говорит, эта весть достигла ушей моих, то я, говорит, воскликнул, увы, горе мне, погибля, или как наподобие такого вопроса, а что такое? Ну, конечно, у Исаии там есть другой момент, когда он увидел престол Божий, но это не та деталь. И тогда, говорит, он возопил, и в пяти словах он говорит, злодеи злодействуют, и злодеи злодеи злодейски. Это же надо же такое умудриться в пяти словах сказать все про весь земной шар, и при том мы с вами исследовали этот вопрос в начальных частях вот этой темы, где-то первая, вторая, третья часть, точно не помню. И Бог говорит, что, говорит, у них помыслы всегда, говорит, злые, во всякое время, потому первый мир, говорит, и погиб во время Ноя. А еще хуже, там написано от юности, или от отрочества злое в сердце человека. Так откуда это зло? Ну, от Эдемского сада. А где это так написано? Это дерево познания чего? Добра и зла. И вот как только... Не тогда, когда она вкусила, помните, мы с вами исследовали? Но не тогда. Она вкусила, потому что посмотрела. Посмотреть можно не обязательно физическими глазами, повернуть свой взгляд и увидеть. Можно слушать змея, а змей, допустим, даже не на дереве, а внутренне уже ощупывать это... плоды, понимаете, о, уже интересно. Вот это проявление интереса, это уже есть проявление злодеяния. Да но, нет. Апостол Павел интересную фразу говорит. Смотрите, говорит, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. У нее повреждение ума, потому срывание плода. Повреждение ума от чего произошло? Написано, и посмотрела она, и увидела, и у нее проявились следующие действия. Отсюда вытекает вопрос. Диалог или общительность Евы с демоном сделала повреждение ее ума. Вот и все. Вот это зло. Почему она не затормозила? Почему у нее там ничего не ёкнуло в сердце? Помните, мы с вами заостряли внимание, задумывались. Это неспроста. Это неспроста. Почему-то дьявол точно рассчитал, что Адама он не возьмет. Адама он возьмет через Еву, не раньше. Значит, почему-то были определенные причины, мотивы. Что-то произошло. Поэтому, Боже, помоги нам очень предельно бодствовать. Особенно еще по той причине мы с вами исследовали места Священного Писания. Бог говорит, нам небезызвестны умыслы сатаны. И когда умыслы сатаны разоблачаются, то сирийский царь начинает входить в бешенство. Что это такое? Кто, говорит, из наших предает нас, и Израиль, говорит, знает, где у нас засада. Ему говорят, да никто, говорит, не предает. Просто, говорит, там есть пророк, которому Бог открывает все, что ты говоришь, даже на ухо в спальной комнате. Взять его. Почему? А замыслы, говорит, как сказать, разоблачаются. Поэтому преисподняя бесится, по-другому не скажешь. Тогда, когда замыслы разоблачаются, самый величайший замысел во вселенной – это зло. Дерево познания добра и зла. Правда? Правда. Бог хотел открыть эту тайну, что происходит, совершенно под другим углом. Бес опередил, потому что люди дали место. Мы понимаем, что зачастую мы идем к стыду нашему и к позорищу нашему путем Евы. Мы исследуем вопросы многие, которые Бог бы хотел по-другому нам открыть, если даже это бы и следовало бы открывать. Нет, мы находим пути всевозможные для того, чтобы получить информацию инде. Думаем. Информация, получаемая инде, за пределами прямого того, что хочет Бог. Это есть величайшее зло. Сегодня, возможно, мы с вами этого коснемся. Сама сущность злодеяния, какого это любого? Сегодня сколько мы по времени будем охватывать, по возможности мы посмотрим многие-многие вопросы. Сама сущность Римлянов, 1 глава, стих 18. Очень глубокая такая фраза, как-то мы в других темах исследовали сегодня по вопросу проявления зла. В чем заключается это? «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды». Римлян 1.18. Принцип. Здесь вроде бы не видно ничего о злодеянии. А что это, добродеяние, что ли? «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие». Значит, оказывается, всякое нечестие. Дальше. «И неправда человека». Как минимум два вопроса. которыми подавляют истину неправдою. Подавление – это не что иное, как вооруженное восстание, или, как сказать, или против этого восстания на подавление идти. Это же ужас. Вот интереснейший такой вопрос. Написано, когда в свое время Симеон держал на руках Сына Божьего во плоти, когда его принесли в храм после 40-го дня, вот, потому что обрезание делается на 8-й день, и до 40-го дня мама не должна появляться в храме, согласно Ветхого Завета. Так говорит Священное Писание. Поэтому имя ему давали, вернее, имя дали на 8-й день, а посвящение, как младенца, пред лицом Божьим, это был 41-й день. Вопрос не в этом. И вот там описывается, Симеон берет младенца и говорит, «Се лежит сей на восстание и падение многих в Израиле». Падение нас не интересует. Восстание. Восстание, значит, это есть вождь, который поднимает на восстание, на восставание. В свое время сыну свиного корыта сказал, «Встану, восстань из мертвых». «Встань, спящий, воскресни из мертвых, осветит тебя Господь», пишет апостол Павел. «Встану», вот он встал. Отец о нем говорит так, «Был мертв, и я жил, пропадал и нашелся». «Восстал». Сын подтверждает, «Встану». Так вот, вождем этого сына у свиного корыта был Иисус Христос. Просто это невидимая форма. И теперь смотрите, что получается. Ужас. Если Бог поднимает в нас чувство на восстание против плоти, против греха, против нечистоты, против... Ну, всего. Что... А что в мире? В мире всего три направления. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Четвертого направления нет. Знаете, четвертое подскажете? Так написано, Иоанн говорит. Поэтому все, что, говорит, в мире, это, говорит, вот на три разделенное, так, образно говоря. Просто у кого-то чего-то побольше, у кого-то что-то поменьше, у кого-то что-то профилирующее. А у кого-то может быть поровну. Поровну всего практически не бывает. Это чисто как сказать, стерильный такой вариант. Должно быть какое-то преобладание. Вопрос не в этом. И получается, если Бог дает в Сыне, вождя, спасение, поднять своих героев, идти на восстание против плоти, против греха, против всего абсолютно, и человек начинает не идти на это восстание, то обратная сторона звучит так, подавляет истину неправдой. Как-то не так давно, кажется, прошлая или позапрошлая тема, вернее, часть этой темы, Бог заострил внимание, что произошло с народом Израиля, когда они из Египта уже вышли, до земли обетованной, ну так выражение, рукой подать. И вот, ну все, знаете, как получается? Кто-то честно сказал однажды, я так был просто удивлен. Но я так разные моменты слышал, но этот меня сейчас что-то очень сильно вспомнился. Кто-то говорит, ну как, вступить в завет с Господом через водное крещение, это же грешить нельзя. Слушаем только внимательно. Не. Вот надо, говорит, догрешить, а потом только можно будет вступать в завет с Богом. Замечаете, да? Это получается, к земле обетованной вот рукой подать. Но сейчас, если туда зайти, значит, уже о Египте думать нельзя, вспоминать нельзя, рассуждать нельзя. Нельзя почему? Потому что хочется. Правда, интересный вопрос. А что получается? И вот, говорит, во второзаконии там интересная фраза, в конце первой главы, или там ближе к серединке примерно. И там описывается, вы сказали... Тогда, говорит, когда, говорит, Моисей, я сказал вам, идите теперь заберите вот ту землю, которую Бог клялся отцам вашим. Теперь вот он пришел момент. Вот вам рукой подать, заходите, забирайте. Что они делают? Они подавляют истину неправдой. Делается это очень технично. Как? Вот ты знаешь, вот давай мы впереди себя соглядатаев пошлем. Ух, какие вы мудрые. А зачем? А вот чтобы нам видеть ту дорогу, которой нам идти. А то же мы же не знаем. А то вы до сих пор знали, кто вас 40 лет водил по пустыне. Да, это ваши соглядатаи ходили по пустыне, дорогу проверяли, что ли? Что вы сказки рассказываете? А вот чтобы нам видеть, какие там города. А какие? Ну, укрепленные или неукрепленные? А чуете же, там укрепленные города, чтобы вам можно было отговариваться потом дальше. А какая там земля? А что там делается? А подлинные причины, если внимательно посмотреть, мы с вами разбирали. На совете преисподней было предложено, как сделать так, дать им последний шанс, чтобы они здесь раскрутились и ушли назад, в Египет. Как? Запустить соглядатые. Соглядатые что сделают? Ну и, конечно же, от 12 колен пошло 12 человек, да? И вот гонцы принесут весть. Какую весть они принесут? Итак, один из гонцов – это Саул. И вот Саул стоит, и он сейчас должен поднимать дух народа. Да? Давид стоит рядом и говорит, пусть никто не упадет духом против из-за этого Голиафа. А этот стоит и говорит, конечно, сейчас я буду проповедовать, чтобы, говорит, и твой дух упал. Как? Ты представляешь, ты еще желторотый. Ты юнец. А этот говорит, от юности своей воин. Что ты проповедуешь? Ты что говоришь? Ослабляю, говорит, твои руки. Но ты устоишь, или ты, говорит, оденешь мои доспехи. Мою броню, мою кольчугу, мой меч, мои латы, мой шлем, мою обувь. Ну так, да? И вот нагрузил Давида. Давид одел, походил в этих железяках и говорит, я не привык к такому, я не могу такое носить. Слава Богу, что он сразу отнекиваться не стал. Ты что это пренебрегаешь? Я же царь, я же помазанник. Да какой ты помазанник? Ты же отступник. Ты восхваляешь не имя Господне, ты не поднимаешь дух народу Божьему, ты же его ослабляешь. Ты говоришь, какая плоть сильная, какой грех сильный, какой язык сильный, какой сатана сильный. Вот он уже 6 тысяч травлей занимается, 6 тысяч лет, у него опыт большой. Ну давай, давай, давай. Вот же сколько, говорит, не исповедую, сколько не очищаю, все безысходность. И там падаю, и здесь падаю, и там падаю, и здесь падаю. Да что ты проповедуешь, я не понял. Вот чем мы занимаемся. Ну давай, давайте. Ну и каких ты пошлешь туда гонцов, у которых глаза велики от страха, которые понимают жизнь превратная. Ленивого пошли, он скажет, ой, не надо ничего делать. Боязливого пошли, он скажет, ой, как страшно, правда? Жадного пошли, он говорит, да о каком пожертвовании может быть речь? Он же такой скупердяй, он же к тебе же, понимаете? Каждый будет отстаивать ту точку зрения, сегодня впереди было сказано, кто в чем вращается. Можно себе представить, там Священное Писание говорит, и эти, говорит, братья, которые, говорит, пошли, они, говорит, ослабили руки народа Божьего. Карманных телефонов, сотовых или селфонов не было. Никакой телефонной связи не существовало. За одну ночь разложили. Да нет, это общество было разложенное. Оно прогнившее было. Бог говорит, вот так они, говорит, со мной поступали, когда, говорит, вышли из Египта, говорит, я их вывел. По сегодняшний день, Самуил, они, говорит, просто нашли удачный вариант и метод, чтобы отнекаться от тебя и не захотеть, самое главное, говорит, меня Бога. Дай, говорит, им царя. Царь, говорит, им нужен для отвода глаз. Они, говорит, просто хотят грешить. Они, говорит, этого царя сделают так, что он будет такой же, как и они. Но так же так говорит Священное Писание. И дальше. И вот когда пришли эти соглядатые и рассказали, города, говорит, укрепленные, земля, говорит, там поедающая живых или мертвых, как там хоронили подряд всех, без малого. Мы, говорит, посмотрели на этих людей, это какие, говорит, великорослые люди. В глазах их, мы, говорит, как саранча. Вот мы, говорит, на них смотрим, ух, какие. Мы в их глазах саранча. Да и в наших глазах саранча. Все, говорит, невозможно взять. Что? Дальше, ну дальше что? Какие методы у вас будут? Невозможно взять, вы будете вопиять пред Богом, сказать, Господи, без Тебя ничего не можем? Нет, не так делается, а как делается? В последнее время грех такой сильный, ты посмотрите, верующих все меньше становится, святых становится все меньше и меньше, и вот посмотрите, что церкви разлагаются, дьявол все время побеждает. Что мы видим, скажите, пожалуйста? Ох же мы и вестники с вами. Знаете, какие мы вестники? Вера в горький перец. Я напомню. Давно мы об этом говорили, недавно тоже, сегодня опять коснемся. Кто-то поехал в деревню. Старая история, но очень насущная. Поехал к своим друзьям. Ну, одних погостил, у других, у третьих семьях христианских. Ну и вот в одной семье находится. Это дедушка с бабушкой, которые всю жизнь хлебали щи деревянными ложками, а с деревянных ложек кое-как трудно кушать. Больше обольешься, чем покушаешь. Я пробовал, замучился. Это если не тонкая работа, кушать невозможно. Вопрос сегодня не в этом. И вот они ели вдвоем всю жизнь с одной миски. Вот гости придут, каждому отдельно сделают, а для себя вот миска на двоих, и вот садятся и кушают. Лето было, на улице было тепло, в летней кухне это все происходило. Ну и хозяин семейства говорит, смотри, что будет. Пошел на грядку, сорвал стручкового перца, чем подлиннее, покрупнее, да еще и красного. Ополоснул его от пыли в деревне же. Ну, деревня есть деревня. Вот. И когда хозяюшка к плите отвернулась спиной к миске к этой, он берет этого перца и загоняет его целого в миску и крутит так, чтобы было видно, что в руках, вот, как сказать, это плодоножка, да, или как она там называется, и часть этого перца. Ну и по глубине миски, по габаритам этого перца, ага, понятно, если только айсберга 10% сверху, то 90% снизу. Ого, сколько там будет горечи. И вот она рисует себе картины. О, воображение богатейшее, понимаете, ей бы сны видеть, ей бы, понимаете, стихи сочинять. Ох, значит, она сочиняет же. Понимаете, ох, ей соглядата, ей бы сделать. Ох, что она там будет. Ну, а сегодня проверяем, я себя, ты себя и так дальше. Ну, вот она поворачивается, значит, к столу что-то подносит, она глядь недобрым взглядом. А он так, знаете, с ухмылочкой, ну, ухмылку прятал в больших усах и в большой бороде, не шибко видно. И она крутит, накручивает. Не то миску щей перцем, не то бабку свою накручивает. Ну, кто не знал, то не знал. Думал, что щи накручивает. А он-то знал, что он бабку накручивал. Да бабка накрученная уже была всегда, всю жизнь. Ну, такая вот была. Кто ее накрутил, кто его знает. Может быть, с родительского дома такая накрученная. Обычно так бывает. А бывает, жизнь доставляет, ну, достоянием следующим. И вот она опять туда, к плите опять, а она продолжает, крутит, а сам беседует на духовные темы, разговаривает. Накрутил вдоволь. И когда бабка очередной раз отвернулась, он взял это, вытащил, перца об хлеб вытер и под миску. Ну и, видать, там под миски он немножко торчит. Но не видно, что он, ну, целиком не видно его. И вот бабулька садится, это же надо, говорит, было видеть. Она берет первую ложку, хлебает этих щей, чуть не помирает, закашлялась, аж задыхается. Продохнуть не может, чуть ли не спасать. Чуть ли не искусственное дыхание надо делать уже. Все, конец бабки. Наконец успокоилась, едва-едва, и через вот этот кашель говорит, что ж ты сделал? А что? Да есть невозможно. А что невозможно? И вот она вопрос, ответы такие дает непонятные, а он ее выводит на чистую воду, так если выразиться. И вот она говорит, что есть невозможно, да что ты же наделал, да сколько раз ты это уже делаешь, а он ее вытаскивает. Ну что, что сделал, что случилось, что такое? Вы знаете, и вот я не помню, через сколько предложений, уже много она сказала. Наконец она проговорила, да ты столько его накрутил, я же своими глазами видала. Чего накрутил? Ну ты же грядки взял этого перца красного, понимаешь? Ты знаешь, что ты, говорит, с борщом, с этими щами сделал? Она говорит, горечь такая, что, говорит, есть невозможно. Говорит, не перец самый, не горчил. Как не горчил? Ну я же, говорит, видела. Что ты видела? Ну ты же перца засунул туда, крутил. Говорю тебе, не горчил. Она его считает обманщиком, считает. Как? Ну я же видела. И вот когда она уже твердо стояла на своем заключении, что, оказывается, она видела, и что был перец горький, и он был красный, и что хозяин уже сколько времени накручивал этих щей борща, и когда она все выговорила, ей отступать уже будет некуда, чтобы она не выкрутилась, давайте открытым текстом говорить, и вот он достает этого перца и ей показывает. Смотри, он, говорит, целый. Городские не знают, а деревенские знают, какой бы он громадный ни был, какой бы он красный перец ни был, если у него не поврежденная верхняя часть, вот покрытие, он никогда горечь не выпускает. Деревенские это прекрасно знают. Это он ей показывает, говорит, смотри, говорит, видишь, говорит, целый. Целый не дает горечь. Скажи, что тебе было горько? О, соглядата, ее бы выпустить в землю обетованную. Она бы увидала этого перца. Говорит, какой горечь такая. И там горечь, и здесь горечь, и везде горечь. Скажите, пожалуйста, а что в наших глазах мы видим? Столько горечи вокруг. Ох, соглядата, и кто ж нам накрутил этого? Ну, давайте. Поэтому подавляем истину чем? Неправдой? Ложью. А почему так? А потому что у нас картины внутри нарисованы. А кому это мы позволили эти картины в нас нарисовать? Вот какие картины нарисованы во внутренности, вот на такие вещи обращается внимание. На это падает взгляд, это запечатлевается, это берется и воспринимается. Ну, давайте открытым текстом. Поэтому это вопросы страшные. Смотрите следующий момент. Как мы понимаем, я сегодня прочитаю всего лишь два стиха из вот этого места Писания, Матфея 13 главы, там впереди описывается. 13 глава, мы прочитаем 43 и 49, или 49 и 43, сейчас в зависимости откуда вы. Матфея 13, 43 и 49, вообще с 24 или раньше можно читать. Там описывается вопрос притча, и вот говорит, кто-то посеял пшеницу, а когда спали, злой человек пришел и посеял плевелы. Ну и когда, говорит, пшеница взошла, взошли плевелы, и потом работники говорят владыке или домовладыке, хочешь ли, говорит, мы сейчас повыдергаем эти, говорит, плевелы? Он говорит, нет, нельзя выдергивать, потому что сейчас, говоришь, дернешь плевела, и он, говорит, своей корневой системой переплелся с корнями пшеницы. Он, говорит, выдернет, и то тоже. Поэтому сейчас, говорит, такие вещи нельзя делать. И, знаете, это интереснейший вопрос, очень тяжелый, очень печальный, потому что плевел, если это человек, который не покаялся. Я, говорит, насадил тебя как отборную виноградную лозу. Как же ты, говорит, переродилась в меня в отрасль чужой, дикой лозы? Это деградация, перерождение, это же ненормальные вещи. И получается, это дитятя Божие, он, она, не дай Бог, ты, мы, вы, они, не ходятся на нас даже этот вопрос рассматривать. Ну, пока мы рассматриваем. Являемся насаждением Господним. И кто-то, не дай Бог, переродился. Это же ужас, это же кошмар. А дело в том, что есть такие моменты, когда есть такие кошмары, при которых люди никогда не покаются, и двое на постель. Один возьмется, другой оставится. И вот есть такая фаза, или, как сказать, период времени, при котором ни в коем случае нельзя знать, где является здесь рядом находящийся плевел. Потому что, ну не дай Бог, муж плевел или жена плевел. Я же не сказал, чтобы у нас было подозрение, просто чтобы мы понимали истину. И когда вдруг обнаружится, что кто-то плевел, если этого плевела выдергивать, то, ну там дети, родители, родственники, друзья, муж, жена, братья, сестры, они не выдержат этого состояния, если увидят подлинное и подлое лицо человека, который не хочет изменяться. Есть рабы греха, которые мучаются сами от себя, хотят освободиться. Есть попали в какие-то обстоятельства, понимаете. Кому-то стыдно признаться, кто-то никак не может выйти из этого состояния. Ну, разные обстоятельства есть. Но есть злоумышленники, которые и не собираются по-другому. Что было бы с Иудой, если бы Петр узнал немножко пораньше, кто есть кто и что Иуда, это есть Иуда. Что было бы с Иудой? Там он бы не успел, наверное, к первосвященникам прийти, как голова бы уже слетела с плеч. Да ж Петр же горячий человек. Что, неправильно? Да там только, Господи, ты покажи свое не такое отношение с Иудой. Так, сразу, знаете, 11 пар глаз на него. Ха, погоди, это ты? А ну иди сюда. Там бы ему мало не показалось. Ну давайте, открытым текстом. То, что было бы там, я не знаю, что с этим бы человеком бы было. И получается, зная, что произойдет с Иудой, какие последствия, то раньше, чем они не произойдут, их нельзя раскрывать. Иначе, оказывается, мы люди многие вещи не выдерживаем, мы не можем выдерживать. Это правда. И поэтому, исходя из этих соображений, вот если вот открывать, где есть плевелы, выдергивая их, обнародуя, это жуткие вещи, такие вещами Бог не занимается. Но зато дьявол занимается хитрыми вещами. Какими? Вот для того, чтобы создать такую видимость, что есть кто-то, из-за кого, понимаете, в церкви неустройство, стрелки на кого-то переключить. Надо человека полить грязью, опорочить, оклеветать. Даже если человек испотнулся, что-то случилось, то это сделать достоянием огласки всех остальных. Но так не делается. Священное Писание Ветхого Завета интересную фразу говорит. У одного из пророков, я не помню, в какой-то теме мы с вами исследовали, впрочем, ну, наверное, не очень давно тоже. И вот я, говорит, проходил мимо тебя, и видел, говорит, тебя выброшенную в поле по презрению к твоей жизни. Да, жизнь твоя, возможно, такая и была действительно, потому что там описывается, и в нечистоте, и нагая, это не играет роли он или она, ну душа в смысле, и крови там, и что только не творилось, это вообще какое-то месиво. И вот тебя выбросили, получается, есть мнение в твой адрес такое, отношение к тебе такое, никому до тебя дела нету, и ты на языках у людей, а может быть вообще нету на языках у людей, уже все, поперек горла ты находишься. И вот я, говорит, проходил мимо тебя, говорит, глянул, и что я, говорит, с тобой сделал? Покрыл тебя воскрыльями риз моих. Для чего? Позвольте, от негодного взгляда годных людей. Ну, люди же, которые смотрели, они считали себя же годными людьми, правда, нет? Но взгляд у них был негодный. И вот чтобы они не стали негоднее, и чтобы не занимались беспределами, то я, говорит, прочитайте сами, посмотрите. У больших пророков. Я, говорит, покрыл тебя ризами, воскрылями своих риз. И омыл тебя, очистил, привел тебя в порядок, обул тебя, одел. И ты, говорит, возмужала, возросла. И потом для меня звучит так. То есть дал тебя дальше увидать. Не в смысле пока, ну смотрите. Хотя у Бога есть формулировка такая очень глубокая, интересная, когда у Иова описывается. Сатана, ты, говорит, всю землю прошел? Да, говорит. А вот Иова ты видел? Конечно, говорит, видел. Заметьте там, какая форма. И вот когда, говорит, ты уже возмужал, тогда для меня звучит так. Я приподнял покров риз своих, но в тени крыл ты моих находишься и продолжаешь находиться. Вот это почерк Божий. Трости надломные не преломил, льна курящегося не угасил. Вот это почерк Божий. Дальше, колоски, которые собирала Руфь, она, помните, через сердце ложила, потому что это верхний подол, в который собирали, это не нижний, нижний это нагота открывалась, а верхний подол так ложили, как фартук, передник или что. И когда в три погибели есть такое выражение согнувшийся, то колоски ложишь сюда на грудь, а по центру груди человека сердце. И вот сюда она ложила и собирала с трепетом. Это серьезные вещи. Поэтому Бог знает, как рассуждать и что делать. И поэтому вот здесь у Матфея, когда описывается вопрос с плевелами, говорит, не надо трогать их, не трогайте. Не занимайтесь этим, будет зло. Сегодня не об этом. И вот мы читаем, 49 стих, а потом 43, а потом 43, опять 49. Знаете, что здесь написано? 49. Так будет при кончине века, и изыдут ангелы, и отделят злых из среды праведных. Где злые? Внутри среды праведных, да, нет? Отсюда вытекает вопрос. И отделят пять немудрых от пяти мудрых. Зло немудрых заключалось в том, что они не захотели идти к продающему. А Иисус говорит в книге Откровения, я продающий, советую тебе купить у меня. Дальше, советую по Исаии, он говорит, одно из имен моих, чудный, запятая, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Владычество на раменах его, это часть плеч, вот от шеи, вот сюда ниже к руке, к локтю. Вот на эти места обычно ложилась тяжесть, груз, вес, и на эти места ложилась овечка, которую находили на плечи. И вот тут вот она лежит. Владычество на раменах, догнать хищника, зверя, отнять добычу, если набрасывается, растерзать, овечку забрать целиком, а не так, что кусочек голени, там копыта, кусочек уха, кусочек хвоста, как в свое время пастухи Израиля знали. Говорит, если, говорит, вы за кем-то гонитесь, за львом или медведем, за хищником, то вам кое-что, говорит, остается от вашей овечки. Кончик уха, кончик хвоста и кончик голени. Вот ваша овца. А Давид говорит, я гнался, попробуй догони. А ты мал? Что ты сказки рассказываешь? Для вас это сказки, потому что вы живете, не поймешь где. Потому что, говорит, вы... Ну, думай каждый. У меня, говорит, такого не было, чтобы я от овцы приносил кончик хвоста, кончик уха и кончик копыта. Не было, говорит, такого. Я, говорит, всегда приносил. Владычество на раменах моих было. Вот она, овца, порадуйтесь со мной. Оказывается, порадоваться в таких победах могут только те, которые перестали быть Саулами. Саулы не могут радоваться, это правда. Почему? Потому что им лучше списать. Грех такой сильный, не догонишь, такой сильный, не отымешь. Да если что и отымешь, то кусочек хвоста... Кончик копыта, понимаешь, и кончик уха. Вот, говорит, что. Это же, говорит, отступники такие песенки поют. Давидовы помазания и помазание Божье на Давидках – совершенно другая песня, другие мотивы. И здесь говорится фраза, очень глубокая. «Отделят злых из среды праведных». А в этой же главе 43 стих. Смотрите, интересная фраза. Тогда праведники воссияют, как солнце, царствие отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда воссияют? Чтобы понять, читаем выше. С 39-го хотя бы, чтобы увидеть. Враг, посеявший их, плевелов, есть дьявол, жатва есть кончина века. Жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства Его, что все соблазны и делающие беззаконие, вернутые в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов, тогда, по-другому, после чего праведники воссияют, как солнце. Как по-другому звучит это, скажите, пожалуйста? А не звучит ли это так, что... Праведники не могут воссиять до тех пор, пока вот тут вокруг среда соблазны, беззаконие, безобразие, почерк плевелов. Думаем. Вопрос, конечно, возникает следующий. Почему все-таки вот эта обстановка, в которой вращается наследие Божие, все-таки подавляет истину неправды? Все-таки подавляет свет тьмою? Все-таки подавляет... Ну, как здесь написано, сияние праведных, как солнце. По-другому. Тогда праведники воссияют, как солнце, а до сих пор они не могли сиять, как солнце. Принципиально, согласно Священному Писанию, давайте будем так говорить. А подавили ли окружающие люди сияние, как солнце, вот этой славы праведного в Сыне Божьем? Я лично не вижу то, что он был подавлен, или вот это сияние было подавлено. Да, ему трудно было, очень тяжело. Были моменты, когда он говорил, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, и прочие, прочие вопросы. Да, это правда. Но чтобы сияние славы его было подавлено окружающей средой, ну, такого нет. Но у нас, у человеков, это есть. Печальная картина, Боже, помоги. Отсюда возникает следующий вопрос. Что у нас за такая защита брони праведности, что на нас это давление создает? Все-таки такое давление, что свет наш не настолько яркий. И получается. Скажите, пожалуйста, у нас такого не бывает. Ты мне соблазн, а ты мне соблазн, а вот я на тебе притыкаюсь, а ты на мне притыкаешь. Такого нету, нет? Ну что, ты не так правильно поступаешь, вот не так правильно, а ты сам как поступаешь, а ты как сама поступаешь. И вот такая вот возня среди народа Божьего. Дьяволу, между прочим, от этого очень хорошо живется. Почему? Когда возня среди народа Божьего, и каждый выясняет взаимоотношения друг с другом, но не так, чтобы решить и отдать Богу, и освободиться, восторжествовать, то они занимаются, народ Божий, междоусобицей. Междоусобица – это хороший момент для того, чтобы царствовал сатана. Ему только этого и подавай. Ну, вы, говорит, пока займетесь вашими вопросами и будете выяснять, так долго выясняю, что и не выясните. То, говорит, за это время дьявол, говорит, выиграет время, и вот он вас обберет. Мы сами как-то разбирали эти вопросы. Это настолько печальная еще картина, потому что это страшные вещи. Читаем Осию. Мы в прошлый раз касались, сегодня немножко шире место это писание берем, и дальше будем двигаться. Осия, 7 глава, 1 по 3 стих. В прошлый раз мы касались только 1. Осия, 7 глава, с 1 по 3. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии. Ибо они поступают лживо, и входит вор, разбойник грабит на улицах, они создали обстановку, когда вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Обстановка, при которой состояние, вот они занимаются этим, кто-то неправильно поступает, кто-то возмущается всем этим, и все внимание у них отвлечено от того, чтобы хранить проходы». Проходами для города, которым является естество человека, это органы чувств, через которые поступает информация. Это обоняние, слух, осязание, это зрение. И еще очень серьезнейшая область, это область мыслей. Это страшные вещи. Если в город нашей внутренности заходят еще и чувства, то это еще более страшное поражение. Почему? Потому что так просто мысли, чтобы пришли, и чувства появились, оно не может так произойти. Потому что если не было пробоины, пробоина, где была пробоина? Скажите, что за оружие применил дьявол по отношению к Еве? Принципиально это был город, который Ева была городом, так выразимся, у которого города были все вот эти окна, или, как сказать, двери, проходы, ну, слух, обоняние, прочие-прочие вопросы, сфера мыслей, сфера чувств. Обратите внимание, когда дьявол закончил свою битву с ней, то он через слышание запускает мысли, рассуждения и доходит до области чувств. И когда он затрагивает область чувств, у нее уже к этому моменту поврежденный ум, помышления поврежденные, и у нее появляются чувства ненормальные. Написано, она увидела, что дерево хорошо, для чего? Да не физические глаза этого видали. Там описывается, оно дает знание, оно желанно, вожделенно, а вожделение – это серьезнейшее положение. Правда, слово «вожделенно» говорится еще в адрес обетованной земли. «И землю вожделенную сделали пустыней». Особый вид желания, хотения. Но в данном случае вожделенная земля – это не греховодническое отношение, а особая форма чувств, желания. И тут у нее вожделение, вместо того, чтобы были вожделения, скажем, в правильном смысле слова, земля обетована, у нее запретном плоде. Все, она готовая. Чувства кончены. И вот на уровне чувств уже взятый человек. И написано в Священном Писании, Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь с избытком, а вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иоанна 10 глава. Вспоминаем. Значит, он интересную фразу говорит. Я пришел для того, чтобы обогатились вы, оделись, как книга Откровения говорит. Советую тебе купить у меня золото, одежды, советую тебе купить глазную мазь. А дьяволу ты, говорит, позволил обокрасть тебя. Ведь книга Откровения принципиально звучит так, вот это отношение к последней церкви. Но если, говорит, я тебе советую, чтобы ты купил и увидел, что ты бедный, жалок, нищ, слеп, наг, позволь, так кто тебя сделал слепым, нищим, жалким, бедным, нагим? Кто? Ну, вор пришел для того, чтобы украсть, убить, погубить. И вот он, говорит, на тебе все это исполнил. А как это он на тебе исполнил? А вот когда, говорит, ты там занимался беспределами, какого порядка? Вот такая возня, выяснение каких-то вопросов, где-то чего-то. Кто его знает, что там в этой церкви происходило? А еще один из вопросов – самоубаюкивание. Вот здесь описывается. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема, злодейство Самарии, ибо они поступают лживо». Вот эта, говорит, обстановка была сопутствующая для того, чтобы пришел вор, украл, убил и погубил. Мало того, что дальше делается? Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их. Еще раз, теперь окружают их дела их. Замечаем фраза. Вы находитесь в окружении. В свое время служитель, ну, человека Божьего, пророка, интересную фразу говорит. Елисей, когда остался после Ильи. Увы, погибли мы, вот, говорит, город, говорит, находится в окружении. Там интересная фраза, открой ему, Господи, глаза. И вот глаза открылись. Он говорит, совершенно другое увидел окружение. Он увидел кругом пророка колесницы и воинство небесное. Огненные колесницы. Кругом. Вот интересно, а тут говорит, не видно вокруг вас окружение. Ангел Господень, ну, охраняет, или как сказать, оберегает, ограждает боящихся его. С другой стороны описано, щит и ограждение истина его. Этого, говорит, не видно. Зато, говорит, видно другое. Теперь окружают их дела их. О вузах своих грехов, беспределов, беззакония они находятся. Дальше. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Это очень глубокая фраза. Если ее внимательно рассматривать, то она, знаете, что открывает? Как-то мы в этих вопросах относительно зла, вот этого, которое действует вокруг, и люди в этом находятся, увидели для себя. Есть категория людей, которые радуются от того, когда они делают зло. Когда делается кому-то зло, если зло кого-то настигает, они просто, знаете, руки потирают от удовольствия. Есть написанное священное писание, говорит, они наслаждаются злым развратом и остальными прочими вопросами. Бог конкретно говорит, я, говорит, имею на тебя за то, особенная форма у больших пророков описывается, за то, что ты, говорит, радуешься, делая зло. Думаем. А тут смотрите, что он говорит. Злодейством своим они увеселяют царя. Радость, вот когда мы берем вот эти места Священного Писания и вместе их рассматриваем, то оказывается, если человек радуется тому, что с кем-то случилось зло, мы читали, описано у Коринфянам, интересная фраза, 13 глава 1 Коринфянам о любви, не радуется неправде, а тут радуется злу, радуется безобразию, радуется неустройству, радуется хаосу, радуется, когда дело не получается, когда разрушается. Есть люди, которые радуются, когда церкви разрушаются. Это вообще ужас какой-то. А отсюда вывод, смотрите еще раз, злодейством своим они увеселяют царя. В них уже настолько живет этот грех, который у них уже настолько царь, и обманами своими князей, что у этого царя во внутренности греха, беззакония, уже князей тьма тьмущая. И вот они, люди, увеселяют. И вот когда зло сделают, то радуется ихний царь, живущий в них, и они начинают радоваться тому, что они сделали. Что дальше делать, скажите, пожалуйста? Там уже изгнание бесов надо в открытой форме. Там уже не грех царствует. Написано в Священном Писании, есть такой момент. Да не царствует в вашем теле грех, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Да, замечаем? И вот эта форма дальше, оказывается, царствует. Да, с одной стороны это грех, а с другой стороны это уже процесс от греха к демону. Уже рядышком. Позвольте, а где кончается грех, начинается демон? Она же не всегда же видно. Но тут фраза, злодейством своим они увеселяют царя, того царствующего во внутренности своей. Поэтому, если, не дай Бог, в ком-то из нас проявляется форма радости, когда где-то развал дела Божьего, то у нас очень плачевное состояние. Это одна из форм, явно, выходящая наружу от того зла и беспредела, который сидит у нас. Эти проросли наверх выходят. И вот по этим плодам незаметным можно видеть. Знаете, когда детвору послаешь одуванчики выдергивать, если там немножко, то они никак не могут разобраться, где одуванчик, а где ромашка цветет. Ну, они же маленькие дети. Знаете, если... Мне приходилось смотреть этот растительный мир, я просто был удивлен. Думаю, ну надо же. Вот чем выше окружающая среда, интереснейший закон, одуванчик тем выше должен поднять свой цветок, чтобы все его увидали, что он там тоже существует. Поэтому в духовном мире этот принцип в открытой форме. Вот грех сидит, 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 но потом обязательно он должен где-то выйти на поверхность и дать знать. Я здесь, я здесь. А потом по глазам смотрит. А вот там глаза тоже говорят, а и я здесь. И вот по глазам люди определяют друг друга. Понимаем, да? Мы с вами разбирали, Бог очень глубоко открыл этот вопрос. Это правда. Кто или что смотрит из наших глаз, зачем, когда и почему. И что мы даем, согласие или отпор глазам, которые на нас смотрят? Мы понимаем, что большинство духовных битв происходит на уровне взгляда. Понимаем? Поэтому это серьезнейшие вещи. Сегодня в эту область мы дальше не пойдем. Мы дальше будем двигаться. Значит, отдельная тема будет. Читаем Аввакума. В прошлый раз мы с вами тоже касались Аввакума, 1 глава, 3-4 стих. Это тоже одна из форм проявления зла. Теперь, если... И все это принцип проявления зла, подавления истины ложью, неправдой, подавления определенной силой. Это произвол, по своему произволу. Это чтобы мы хорошо понимали. Итак, Аввакума, 1 глава, 3-4. Для чего даешь мне видеть злодейство? В чем оно выражается? Смотреть на бедствия. Какие? Грабительство, насилие предо мною. У вас встает вражда, поднимается раздор. От этого закон потерял силу. Если закон начинает терять силу среди общества народа Божьего, в семье там у одного, другого, третьего, четвертого, это признак злодейства, выходящего наружу. Ну, чтобы было простой пример. Если одуванчик вы не выкорчевываете, он у вас остается, то он свои листья так разбрасывает, что он под собой убивает всякую траву. Знаете, да? Ее там нету. У него такие плотные листья ложатся, и потом, когда вы вырываете его с корнем, то вокруг площадка под ним, чем крупнее одуванчик, тем больше площадка вымершей травы. Никогда не видели? Проверьте. Мне приходилось кое-где видеть, я был просто удивлен. Вот это принцип такой. Смотрите, что? От этого закон потерял силу, суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Скажите, в семье, где больше двух детей, трое, четверо и так дальше, вы никогда не замечали, когда кто горло имеет крепкое, сильное, кто хитрый, мудрый, кто сильнее, кто взрослее, кто беззаконнее, тот подавляет, давит, оклеветает, оскорбит, отымит, еще и так выкрутится, что его не поймаешь. Кстати, это первые признаки того, что... Ну, с чего бы такое было у детей? Ну, с того, что есть прародители этому всему. Значит, папа, мама, кто-то там занимался такими безобразиями на протяжении всей жизни. И не покаялся. Если бы покаялись, то Бог говорит, я, говорит, сужу до третьего, четвертого рода. Вину родителей в детях. Для чего? Потому что если в себе не увидали, увидишь в детях. Если в детях разобрался, но не до конца добил, увидишь во внуках. Если во внуках увидел и не понял, что это ты, ну, придется ждать, пока они вырастут. Потом или согласился и покаялся, значит, внуки будут свободны. Если ты в правнуках это увидал, это первый признак того, что, говорит, во всех этих предыдущих инстанциях ты не добил этого вопроса. И чтоб ты увидал, тебе надо это доказать, показать. Говорит, узкие обстоятельства через неоднократность. Но на сегодняшний день до правнуков не доживают, а если доживают... то, знаете, слишком глубокая старость прадедушки и прабабушки уже бесполезна, а у правнуков слишком маленький возраст, чтобы видеть. О чем это вопрос? Вопрос того, что какие-то факты недобиты, и поэтому, когда вот подавляется, вот как здесь написано, суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то суд происходит превратный. Вот когда мы такое видим в детях, значит, что-то в родителях обязательно, это закон. Ну, это не только же папа родил детей, ну, не только же мама. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, или кто-то более преобладающий, или у кого-то прямой канал этого состояния. Это же закон. Поэтому тема, которая вот эту мы идем с вами уже, вот 17-я часть, да, это очень серьезнейший вопрос. Куда ни повернись, и там зло, и там зло, и здесь зло. И поэтому, если мы не начнем соглашаться, если, не дай Бог, мы чувствуем, что это наша вина, и мы на чего-то, на кого-то списываем, во-первых, это будет продолжаться. Раз. Дальше оно будет умножаться, и следующее поколение войдет. Это два. И что мы являемся вредителями, злодеями, мы подавляем истину ложью. Это три. И мы заходим до такой наглости, что если еще мне приходилось видеть моменты, когда знают конкретно, что они являются источником греха, перекладываю стрелки ответственности на своих окружающих. О, где ужас! А для чего? Для того, чтобы выпутаться, оправдать себя. Это же путь Каина. Каин списывает ответственность за то, что его жертва не принята. Кто виновен? Это ты, говорит, виновен. Кто? Авель. А чем Авель виновен? Ну, у тебя вот жертва принята. Знаете, кто как понимает слово «жертва принята»? Согласно Священному Писанию, как мы помните, с вами исследовали, согласно страниц многих, где написано в Священном Писании, практически всегда, когда народ искал благоволение Божьего на предмет жертвоприношения, жертвенник строили из земли нетесанных камней, ложили дрова, рассекали жертву, но огня не подкладывали. И в свое время Илья говорит, вот тот Бог, который ответит огнем, вот так, говорит, есть Бог. Интересно описывается, когда было поражение Израиля, и над гумном Орны его сиянина остановился ангел с мечом в сторону Иерусалима, и Бог сказал, достаточно, то ангел говорит Гаду, пророку, пророк говорит Давиду, вот, говорит, на этом месте, говорит, постави жертвенник. Давид туда приходит, ставит жертвенник, и когда жертвенник был поставлен, поле было куплено, жертвенник стоит, плуги были на дрова, быки на жертвоприношение, там описывается, и, кажется, в царствах не описывается, в Паралипоменоне конкретно. И вот молился Давид и просил. Чего просил? Кто его знает, что он просил? О чем он молился? Он смирялся, рассуждал, что это, говорит, моя вина, причем здесь они, впрочем, они, говорит, за свое несут, это не без этого. И потом вдруг не спадает огонь с неба, там конкретно описывается. И когда огонь упал с неба на жертвенник, на этот, то Давид воскликнул, так вот он, жертвенник Господень. Ах, вот когда жертвенник является жертвенником Господним, когда огонь падает. Так вот храм Господень. Ох ты уже и видишь храм. Ты увидишь не только этот храм, ты видишь уже и жертвенник. На гумне Орны его сиянина храм поставлен, знаем, да? Очень похоже, что вот там, где стоял жертвенник, там он и остался в храме. Сегодня не об этом. Итак, огонь. У кого-то нету огня на жертвеннике, у каинов нету огня на жертвеннике, у нечестивых огонь на жертвеннике угасает, так написано в Священном Писании. А авели будут виноваты. Ну, давай проверяй, разве мы не знаем, кто что натворил, что ли, что? Забыли, склероз напал, одетенелость, скудоумие. Для того, чтобы было сокрыто, забывчивость. Брат Сергей, ты знаешь, что в старости нормально? Я говорю, что нормально, когда одетенелость такая, скудоумие. Вот, склероз. Я говорю, я понял. Вы хотите сказать, что на апостола Павла к старости, правда, он еще не успел дожить, одетенелость напала, да? На апостола Петра скудоумие напало, да? На Иоанна, апостола Иоанна, вот, склероз какой-то напал, еще что-то там. И что хотите это сказать? Ну, вот написано, в старости, говорит, вот у людей вот с умом так крыша поехала. Я говорю, где так написано? Все же там Писание. Я говорю, найдите место Писания. Вот если твой отец в старости станет скудоумным. Во-во-во-во, видишь, говорит, скудоумие это нормальное дело в старости. Я говорю, слушайте, да вы читать умеете или нет по-русски? Я говорю, я русский язык из Библии научился, а откуда его знаете, не знаете. Если твой отец куда умный будет, то ты с ним относись по-человечески. Там написано не отцу, молодец, что ты куда умный, продолжай дальше в том же духе. Там написано ты, сын или дочь, как надо поступать со куда умным. А вы, то, что написано сыновьям и дочерям, вы берете оправдание с куда умным. Да это же вообще, ну. Если мы сидим на скамейках, этого не видим, это не значит, что этого нету. Я рассказываю конкретный факт. Да. Откуда это берется? На что-то это есть основание. Вот отсюда, вот здесь описывается. Если такое подавление будет происходить, и человек знает, что он виновен, а на кого-то списывает, и еще идет нахрапом. Знаешь, что такое нахрапом? Активная форма давления и подыскивания под кого-то. Держись, это ужас будет страшнейший, катастрофический. Смотрите, читаем одно из мест Писания. Об этом очень глубоко говорится в псалмах. Ну, хотя бы в псалмах есть другие моменты. Читаем Псалом 63. Знаешь, что здесь написано? С 6 по 9. Псалом 63, 6 по 9. Они утвердились в злом намерении или намерении, как правильно читать. То есть они намеренно, значит, там они мерили, измерили, расписали, расставили, все готово, они идут по заранее обдуманному пути во всех направлениях. Называется намеренной. Они утвердили злом намерение, совещались скрыть сеть. А позвольте, совещаться, скрыть сеть. Значит, любые совещания, которые происходят, они никогда не могут происходить без духовного содействия. Обязательно духовная сфера должна содействовать. Все зависит от того. Очень часто бывают такие моменты. Вот они, говорят, совещаются, но не со мною. Делают совещание, но, говорят, без меня. Если они без Бога делают, то в их совете участвуют в преисподнее. Ну так, да? Человеческий совет не может существовать без духовной сферы. И поэтому человеческое совещание долго не может держаться. Ну, одна минута, две, три, ну, пять, десять. Потому что потом, если в совет не будут приниматься мысли и посланцы от Господа, то будут приниматься мысли и посланцы от Духа Нечистого. Понимаем, да? Чтобы мы понимали, знаете, у нас очень будет серьезная тема, но раз мы сейчас касаемся этого вопроса, нужно коснуться, дальше будем читать. Пришла же им мысль апостолам. От кого? От Бога. Кто из них будет старше, больше, выше, кто справа сядет, слева? Ну, не от Бога. А Петру пришла мысль, не ходи в Иерусалим. Там конкретно сказано, сатана за твоей спиной спрятался. Позвольте, когда мы видим в наших семьях, когда дети маленькие, они такое творят ужас. Кто вам принес мысли? А когда мы творим более подростками, кто принес мысли? А потом, когда мы взрослые, там такие мысли, какие, вот бывают такие дела творим. Кто был советником? Думаем. А что думаем? А мне мысль такая пришла, я здесь не виновен. Ох ты, если ты это думал, обдумывал и делал, это особый грех. Потому что ты думал, обдумывал и сделал. Но если ты не думал, не обдумывал и сделал, потому что тобой мысли руководят, то ты еще похуже и похлеще, потому что ты уже водимый демоническими силами. И тебе демоны приносят, и ты понимаешь, за чистую монету воспринимаешь, и все нормально. Я такой один беглый пример расскажу, дальше будем двигаться, нам надо двигаться дальше. Двое не могли примириться, и какой-то гость примирял во имя Господне, хозяин рукой махнул, четвертый был, говорит, это беспредельный вариант, говорит, уже сколько лет они, говорит, так и пошел спать. И вот они примиряются, получается, все ближе к миру, и вдруг для гостя, который остался с ними, значит, три человека, два поссорившиеся, и вот через кого примирение идет. А хозяин дома пошел спать. И вдруг этот, через кого примирение, видит видение открытым текстом, видит, вот демон подходит к одному, на ухо шепчет, а от него отмахнулся демон, раз, к другому подошел, тому на ухо шепчет, тот тоже отмахнулся, демон, раз, овцы его слушаются голоса его, и за ним идут. Есть такая формулировка, так сказал Бог. Чьи овцы и за каким пастырем идут, за каким пастухом? Сейчас мы разберемся. Вдруг раскрывается дверь в спальне, вылетает оттуда хозяин дома, и ни сна ни в одном из глазов нету. С воплем приложит трубу к устам своим, чью только демоническую, кричит. «Да каких пор вы здесь будете вот такой скубней заниматься?» Никак не примиритесь. Один в окно выпрыгивает, другой в дверь. Сработал бес, правда? Так кто принес мысль тому спящему и разбудил его? Скажите, пожалуйста. Вот этот почерк говорит о вопросе. Вот это плод. Поэтому плоду признайте дерево. Либо добрым, либо худым. Вот так ни с того, ни с сего, чтобы вылетал человек, это не первый случай из жизни. Не первый. Надо на раньше пойти и посмотреть, где там что происходило, и под наплывом каких мыслей, чувств, хотений, желаний, информации человек решал какие-то вопросы, вплоть до таких вот форм. Ну да или нет? Ну в мире и то люди говорят, это еще цветики, посмотришь, какие ягодки. Ну если вот такие ягодки, то можно представить, что там были цветики. Ну да, нет? Ага. Вот поэтому здесь вот в Псалтире очень интересная фраза. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, значит, ими руководилась демоническая сила. И там демоны подбрасывали мысль на совете преисподней. В свое время на совете неба решался вопрос, кто влечет меня Ахава на войну, чтобы его погубить. И вот один дух одно говорил, другое другое, там третье. И Бог отклонял эти все предложения, как несостоятельные, то есть они не дадут результата. Но вот один кто-то выступил, сказал, я сделаю, как ты сделаешь? Я, говорит, войду духом лжи в его всех 400 пророков, и таким образом Бог говорит, да, иди, успеешь, у тебя получится. Значит, получается, а тут что? Бог дает... Знаете, в свое время отец, интересное, когда благословлял своих сыновей, Яков благословлял Иосифа, вот, и своих 12 остальных сыновей, вот, там интересную фразу говорит, а душа моя да не внидит в советы их, и слава моя да не приобщится к славе их, вот этих двоих, Симеон и Левий, мы как-то с вами исследовали, при каких обстоятельствах они были рождены, зачаты и тому подобное, это же ужас там какой-то, сегодня не об этом. А тут в этот совет, чтобы вошел Бог, Бог в таком совете участвовать никогда не будет. Значит, раз здесь совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит, первый признак, что они принимали советы от демонического лагеря. Это же так просто. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит, изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека, до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. Это же одна из форм, очередная, на предмет того, что выход зла идет наружу. В Новом Завете Иисус сказал, это очень просто, говорит, делается. Ты, говорит, за своими бревнами в своих глазах не смотришь, а хочешь сучки достать из глаз окружающих. Ну что, разве не так? Так. Но только, говорит, ты сучки ойли достанешь, а глаза вырвешь им, это точно. Но Священное Писание говорит, вот если, говорит, ты действительно хочешь помочь, то первое, чем, говорит, займись? Исследованием занимайся до глубины сердца своего. Слово Божие, меч об удовольствии, проникающий до разделения. Позволь, вот ты позволь мечу Божьему проникнуть в твою внутренность. За собой занимайся. В этих в притчах, да, или псалмах, скорее всего, в притчах, там описывается. Сердце человека глубокий колодец, и мудрый что его делает? Вы чего, бывает? Вот давай, говорит, вот туда, туда. Дальше, ведь в Новом Завете Иисус сказал, когда, говорит, со своего глаза бревно вытащишь, тогда ты увидишь, как вынуть, вытащить сучок между строчек, не повредив глаз твоих ближних. Получается наоборот. Изыскивание, подыскивание, подкапывание под кого хочешь. Первый признак проявления зла, живущего в человеке. Читаем следующий момент. Псалом 55. Стихи 6, 7, 8. Псалом 55, 6, 7, 8. Всякий день извращают слова мои. Почему? Потому что если не извратят, у них основания не будет. Надо извратить, чтобы было основание. Все помышления их обо мне на зло. Оказывается, мало того, чтобы помочь мне, если, говорит, я во что-то попал, а они, говорит, больше заинтересованы взять эту информацию для того, чтобы, говорит, против меня бы накрутить. Дальше. Собираются, притаиваются, то есть, чтобы их не заметили, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Это не почерк Божий, чтобы мы понимали. Люди, страдающие вот этим, это, знаете, ой-ой-ой, там... Скоро такое состояние, это уже так, настолько близко, или практически уже так, что без изгнания там не освободишься, там какие-то вещи серьезнейшие. Еще раз, собираются, кто их... Вот интересно, где двое или трое собраны во имя мое? А если не во имя мое, то собраны во имя... Ну давайте, бесов. Ну так? Дальше. Я, говорит, собираю овец моих, зову их по имени. А это, получается, бесы зовут своих овец, своих козлов и баранов, упертых и бодливых. Дальше, притаиваются. Бог никогда не притаивается? Заметьте, притаиваются, чтобы их не заметили. Наблюдают за моими пятами. Это дух контроля. Мы с вами какие-то темы очень глубоко исследовали. Чтобы уловить душу мою, значит, проверяют. А, вот здесь вот мало, надо что-то другое, надо еще больше добавить. Надо еще добавить, чтобы поймать, поймать, поймать. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи Божие народы. Это же ужас. Во что дальше будет выливаться, если такое вдруг, не дай Бог, у нас в определенной степени проявляется? Это же ужасы. Серьезные. У нас еще немножко есть время. У нас будет продолжение. Мы не укладываемся. Читаем такое место Писания, как мы на него смотрим. Это еще одна из форм проявления злодеяний, выход наружу. Это у Наума, 3 глава, стих 19 только. Это тоже очередной вопрос. Вот по этому вопросу можно увидеть, что в нас зло. Ну, пока мы так бегло. Но сейчас коснемся, еще одну деталь увидим. «Нет врачества для раны твоей». У пророков, у больших написано, почему, говорит, я ищу врачевание, моя рана такая, что отвергает врачевство. Вспоминаем, да? Почему ты для меня стал как неверный колодец или неверная вода? То есть вот к воде подхожу, а воды нету. Ну почему, говорит, я столько времени стараюсь вылечить рану мою сердечную и никаких сдвигов? Ну почему так происходит? Священное Писание говорит, потому что, во-первых, врачуют рану народа моего легкомысленно, поверхностно, не вдаваясь в подлинные причины, из-за чего это произошло. Вот здесь конкретно говорится одна из форм, из-за чего это произошло. Там у пророков описывается, если ты обратишься, повернешься, то есть до этого ты стоял спиной. Отсюда вытекает вопрос. Вот ты, говорит, приходить ко мне, говорит, к Богу приходишь, а поворота у тебя нету. И ты попадаешь в категорию людей, которые говорят, что Бог у них в устах, но сердце их далеко отстоит. Если, говорит, ты придешь ко мне, называя вещи своими именами, то я, говорит, тебе посоветую один интереснейший вопрос. Какой? Вот пять немудрых говорят, наши светильники гаснут, а вот где ваша любовь к нам? Вот пожертвуйте вашего масла. Говорит, ага, что еще, говорит, и наши погасли. Нет. Там между строчек звучит так. Господи, ты же советник. Дай совет. А он говорит, дайте им совет, пускай придут к продающему. А продающий же, говорит, я.
И вот они говорят пяти немудрым: пойдите к продающим. Это мы от него такой совет получили. Ну, почитайте между строчек внимательно. А там вытекает следующий вопрос. А чего, говорит, вы раньше не пошли к продающему? Потому что там придется ответить. Вы когда-нибудь взяли запас масла или никогда не брали? Если вы никогда не брали, то значит там что-то же надо найти. Вот как вы приняли Христа, так и ходите, так и ходите. Из того, как вы ходите, понятно, как вы приняли. Ну все, ясный вопрос. Если же у вас был елей, а теперь его нету, куда вы его дели? Значит, вы его куда-то дели, если он у вас был. И вот когда вы придете к продающему, то вам же будет задан вопрос. Он скажет: о, вы впервые в жизни пришли за запасами, а где вы были раньше? Кто это у вас был советником, что не допускал вас сюда прийти? Потому что когда вы придете пред свет Божьего лица, и вы будете называть вопросы, почему вы не имеете масла, то там будут заданы встречные вопросы. А почему? Вспомни, откуда ты не спал, книга Откровения говорит. Если вы лишились масла, то будет задан вопрос. А может быть, вы скажете, когда вы лишились? В связи с чем вы потеряли? После чего у вас недостача пошла? Вспомни, откуда не спал. Книга Откровения говорит, вспомни. Да тут вот врачевство. Смотрите, что написано. Нет врачевания для раны твоей. Болезненна язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе. Это сейчас не разбираем, какая форма рукоплескания. Нас это не интересует. Ибо ответ... причина твоей раны и ее незаживаемости. Смотрите где. Ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Еще раз читаю эту фразу. Ибо на кого не простиралась. Это звучит так. И на того, и на этого, и на этого, и на того. То есть на кого только не простиралась злоба. Когда система простирания злобы идет где-то и сеется эта злоба, и она простирается, знаете, как сказать, распростерся, ну, можно так сказать, распростерся человек. Вот когда в свое время ребенок умер, то написано, пророк распростерся над ним, покрыл его собою, понимаем? Можно сказать, что голод распростерся над землей, так образно. Он покрыл собою. Можно сказать, что тень от какого-то предмета распростерлась и покрыл тот предмет своей тенью. То здесь говорится о вопросе, на кого не простиралась беспристрастно, систематически, неоднократно злоба твоя, и получается, под этим облаком твоей злобы люди жили. Тебе это было выгодно, и ты создавал эту обстановку. Священное Писание в Новом Завете, интересно, у Тита описывает, жили в злобе. Жили в городе, жили в доме, жили в сараюшке, жили в шатре, в стране вот такой жили. Вот где вы жили, вот то место вашего жительства, имя ему, дом вот такой, да, что это называется? Злоба. Живущий под сенью Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится, а тут под злобой живущий. Он еще говорит. Зачастую большинство ранений сердечных – это первая причина того, в большинстве случаев, не все случаи, пожалуйста, чтобы не получилось, там разные есть моменты, мы их не разбираем. Говорит вопрос, злобу где-то сеял, это было ранение. Мы сегодня вспомнили, говорит, вот они сами себе повредят. Вот это злодейство их, оно же их и паразит. Это бумеранг, чтобы было понятно. Бумеранг – это под 90 градусов приблизительно такое деревянное или из кости. Дерево очень плотное делается, или кость, очень острые края такие, что в принципе как нож, и надо его уметь кидать. И когда его кидают, он летит вращательно и поражает цель смертоносно. Но если ты цель не ударил, цель убежала, или как, ну, получилось, промахнулся, то бумеранг возвращается на круги свои. Сказано, ветер возвращается на круги свои. И бумеранг возвращается к тому, кто его кидал. Теперь, если ты не можешь взять своего оружия, которое ты запустил, то ты обязательно будешь жертвой этого оружия. Ты не взял этого бумеранга, пропустил, он тебя поражает. Притом вращающееся поражение, это серьезнейшее поражение. А тут говорится, вот твоя непрестанная злоба, которую ты, говорит, распространял своим языком, своими манерами, жизнью, хождениями и прочими, у тебя будет обязательно сердечная глубокая рана. Но парадокс заключается в том, что немалое количество людей умудряются жить, по этой жизни ходить с этими глубокими сердечными поражениями. Физического не видно. Дело в том, что айсберг – это 10% сверху, а 90% снизу. И вот верхние 10% может быть видим, а может быть не придаем значения. Такой маленький пример мы как-то с вами разбирали. Безборник стоял, сердился, потому что кладовщика не было, нужно было продукцию сдать, новую взять, а вот, а того нету, и он на сдельше не работает, сколько заработал, ну, сколько сделал, столько заработал, а тут уже сколько часов он стоит, злится, и зло, говорит, мое зло, говорит, меня, говорит, так раскрутило, оно меня как схватануло, как швырануло, ну, так вот безбожник сказал, и головой в железобетонную стенку этого склада, где он ожидал кладовщика, потому что сколько часов нету. Вот он раскрутил себя. И потом у него такой фонарь, как будто ему кулачище как дали в глаз, чтобы мало не показалось. И черные, и синие пятна там, и все такое, он у глазника сидел, ему задал наш руководитель молодежи вопрос. Слушай, что это, кто-то подрался с тобой? Да нет, говорит, стыдно признаться, вот так, говорит, стоял, говорит, злился, и мое зло, говорит, со мной это сделало. Вот видимую форму 10% этого айсберга, вот это фонарь на глазу, а 90 – поражение внутренности. Кто видит? Мы с вами разбирали, Бог зачел внимание. Если от зла мы не каемся, а позвольте, кто каялся, когда принимал Христа, каялся в том, что мы были, ну, злые, но умеренно злые, терпимо злые. Грешники бывают без образования, со средним образованием, с техническим образованием, с профессиональным образованием, с высшим образованием, институт, колледж и так дальше, правильно? Ну, грешники, правда же, да? У кого-то злобище, у кого-то злоба, кто-то злобит себя, у кого-то немножко зла. В принципе, получается, где идет подавление истины, неправду, это же злодейство. Знаете, в практике работы с народом я никогда не видел такого, чтобы люди приходили. Я не могу сказать про всех, земной шар громадный, а всех не увидишь, правда же. Но из практики за столько десятилетий я никогда не помню такого момента, чтобы кто-то, приходя, принимая Христа своим Спасителем, исповедуя грехи пред лицом Божьим или на момент водного крещения или в связи с принятием Святого Духа, говорил бы о вопросе того, знаешь что, хочу освободиться во имя Иисуса Христа, потому что я вижу в себе вот такое состояние зла. Где ни тронь каждого из нас, практически определенная степень проникновения зла и проявления наружу. Даже мы же не каемся. Вот здесь вот сердечные раны, вот теперь представьте этого человека в церкви, заявляет, помолитесь, у меня сердечная рана. И народ Божий будет сейчас вопить, Господи, исцелить сердечную рану. Это же кошмарище какое-то. Чтобы было понятно, один, пожалуйста, мы за все нужды молимся, но в большинстве случаев мы молимся за вопрос первопричины. И поднимается какая-то сестера и говорит, братья и сестры, вы знаете, вот уже 2 часа собрание идет, я, говорит, уже не выдерживаю смотреть, многие из вас знают этот пример. Что случилось? Вот рядом со мной сестричка сидит, у нее, говорит, прыщики от запястья, где часы одеваются, до локтя. Вот это, говорит, рука вся в прыщах. И она, говорит, сидит и чешется. Чешет ее, да, по-русски, как это правильно. Я, говорит, уже устала смотреть, мне так больно за нее, вот давайте мы за нее помолимся. Кто-то из братьев там впереди говорит, с чего начало? А то отскакивает и руку пока, помолитесь, помолитесь. Только чтобы мы никого не судили. Ведь мы же часто так поступаем. А что началось? Вот я не помню, кажется, с одной... А, нет. Она говорит, не знаю. Знаешь? Не знаю. И во всеуслышание это 200-400 человек сидит народа Божьего. Вот такой вот конфликт духовный. Она выбегает на сцену, а другой ее раз и судит. Сядь, посиди. И Бог раскрывает. Бог создал Адама и Еву, но не создавал болезнь. Болезнь породил Адам с Евой или Ева с Адамом. Ну, правда? Правда. Потому что грех. А после греха болезни. Написано, говорит, ни он не согрешил, ни родители, что родился слепым. А для того, говорит, родился слепым для славы Божьей. Ну, это считанные же единицы. Апостол Павел говорит, чтобы я не провозносился чрезвычайностью откровений, тормоза даны. Жало ангелов плоть. Чтобы удержать от беды гордости. Ну, и когда стали это разбирать, она поднимается и говорит, знаю. А чего? С одного прыщика. А, значит, один прыщик появился, теперь вся рука вот так вот, значит, от локтя до запястья или от запястья до локтя. А с чего первый прыщик у тебя появился? И вот она теперь рассказывает. У моего мужа все тело в таких прыщах. О-о. И вот мы, говорит, молились за исцеление. А вот рана у него неисцельна, отвергает врачество. А мучения страшные, она уже знает, что это за мучение. А та, которая смотрела, тоже уже чувствует, что это за мучение. 2 часа чесать и не иметь покоя. Это же кошмар какой-то. Ну и дальше. Мы молимся за исцеление, ничего не помогает. Муж говорит, я уже не удерживаю, давай лекарства. А я ему говорю, она рассказывает. Что соседи скажут? Пыль в глаза для соседей пускается. Жизни нету, Христа во внутренности их не видно. Проявление, что это дети Божьи, никакого. То есть живут, кто его знает, я не знаю, как они живут. То есть соседи не видят там ни Христа, ни Христова, ничего такого, понимаете? Беда какая-то. И вот теперь, чтобы эту пыль в глаза опустить, что они христиане, нужно исцеление. Это называется сделка, это подвох. Это подделка, это фальсификат. Понимаем, нет? Мой дедушка на монетном дворе работал, он сказал, говорит, обязательно трое должны были четвертого, как сказать, предоставить на работу. Три голоса из работающих в печатном дворе. И вот когда три ходатая ходатайствуют об одном, тогда администрация принимала на печатный монетный двор, ну, где деньги в той стране печатались. Но если этот четвертый, которого пригласили на работу, не оправдал, то выгоняли этих троих. Знаете почему? Раз вы за него распинались и ходатайствовали, и он не оправдал, значит, и вы подведете. Такие работники на печатном дворе, где деньги делаются, не нужны. Это не проходной двор, это монетный двор, мы понимаем. А церковь – это не монетный двор, но зачастую как проходной двор. Да, интересно? Так вот, она хотела проходного двора сделать. Ну, давайте, а что, мы так, не так делаем, что ли? Пропихнуть этот вариант. Господи, давай мы сделку с тобой сделаем. Мы какие, понимаешь, что мы творим? Ты на это не смотри. Ты главное, чтобы они уверовали. Вот это здесь сделай. А для того до глаз сделай исцеление. А Бог на такие сделки не идет. Он это не делает. Вот. Я, говорит, мужу говорю так. А что соседи скажут, я тебе лекарства дам? А он говорит, а мне, говорит, уже без разницы, что они скажут. Я, говорит, уже не выдерживаю, не могу. Дай мне лекарства. Тогда я сказала. Господи, пускай эти прыщи перейдут на меня, только чтобы он вылечился. Очередная сделка в духовном мире. Обман и афера. Мы никого не судим и разбираем. Подставляем себя туда. И что дальше? Только чтобы он вылечился. Ну и дальше что? Он говорит, вылечился, не вылечился, а прыщик один на меня перешел. А, так у тебя с одного прыщика вся рука? Народ, помолитесь за нее, по одному прыщику только разберите. Может быть, она выздоровеет. Отбила охоту к молитве. И знаете, как шарахнулись. Они сразу поняли живую картину. И ей пришлось сказать. Послушай, душа, кто ты такая? Наши немощи, болезни, проклятия, сегодня вспоминала, взял на себя Сын Божий. Только Он имел право на это. Наши проблемы, проклятия, наша зараза, наша беда на Него не перешла. Но от Него сила Божья пошла на оздоровление, исцеление и снятие всего этого безобразия, беззакония. Кто ты такая, что ты твое «я» поставила рядом в один уровень с «я» Сына Божьего. Это еще не касается вопросов там, что с мужем. Мы же сейчас не за мужа говорим, мы же про нее же говорим. Так вот, слушай, за исцеление твое молиться не будем. Ух, какие изверги, ты представляешь, какие? Ух, какие они. Да, вы тоже такого мнения? За твое покаяние молимся. А если ты покаешься, то Бог исцелит тебя даже по дороге. Потому что исцеление твоих прыщей, это получается, ну, какая-то, ну, что-то на стенках у нас висит обычно в домах, или, да? На чем оно, на стенках висит или на домах висит? Или на гвоздях висит? Ну, гвоздя вытащи, и тот, что на гвозди упадет, ну, правда? Ну, правда. Так вот, твоя болячка вот эта висит на гвозде, этим гвоздем является твое «я». Пусть на мое «я» перейдет болезнь, лишь бы он выздоровел. Так вот, если ты, говорит, покаешься, то ты, говорит, будешь исцелена. Но за исцеление молиться не будем. Знаете что? Дело в том, что те, которые вот так вот, как она, рассуждают, они в следующий раз будут заявлять нужды свои, когда такого противного служителя не будет, который так будет называть вещи своими именами. Ну да? Давай, давай, рассуждайте. Это правда. Так, вот здесь вот ответ. Врачество твоей сердечной раны возможно при одном условии, когда ты согласишься с тем, на кого только не распространялась беспрестанно злоба твоя. Но у нас там перешкалили часы, мы дальше не можем. У нас будет продолжение, жив наш Господь. Боже, помоги нам рассмотреть наше хождение. Не проявилась ли где-то там злоба, там? Дело в том, что, понимаете, громаднейшие баобабы, я не думаю, что у них семена такие, как пол слона. Я смотрел баобабчика молоденького, я посмотрел обхват, там я забыл на видео, когда мы снимали, 4 или 5 человек их надо, а высота так вот вровень головы, и так ветки начинаются. Думаю, вот это да, с чего они такие растут? Ну, Бог так сотворил. Поэтому с чего-то маленького начинается, Бог сказал, малая закваска квасит все тесто. Боже, помоги нам очищаться, освещаться, освобождаться. У нас будет продолжение. Есть нам о чем задуматься, склоняем колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь.